Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Трамп и Путин воскрешают холодную войну, и о бывшем белорусском оппозиционере Романе Протасевиче, которого Александр Лукашенко объявил сотрудником разведки. Главной темой прошедшей недели стало возобновление гонки вооружений между Россией и США, по крайней мере, на словах. Напомню, начиналась неделя с того, что Владимир Путин рассказал об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник», а Дональд Трамп в ответ заявил, что недалеко от российских берегов курсирует американская подлодка, с которой тоже можно что-нибудь такое запустить. А улетая на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, Трамп распорядился возобновить США ядерные испытания, которые не проводились с 90-х годов. Это распоряжение объясняется скорее конкуренцией между США и Китаем, пишет экономический аналитик Михаил Крутихин.
Приказ Трампа немедленно возобновить испытания ядерного оружия многие бросились объяснять заявлениями Путина, который насмотрелся военных мультиков и стал размахивать буревестниками и посейдонами. Думаю, Трампу объяснили бредовость путинских угроз и посоветовали оставить их без внимания. Послушайте, как Трамп прокомментировал свой приказ устно и в своей соцсети. Его заботит не Россия, а Китай, который, по его словам, через 5 лет должен выйти с 3-го места на 2-е место в ядерном рейтинге, обогнав Россию. Вот она, реальная опасность в глазах американского президента. Тем более, что председатель Си в ходе короткой встречи в Пусане показал Трампу, кто заказывает музыку для танго двух великих держав.
В Китае заявление Трампа действительно могло вызвать серьезную обеспокоенность, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Евгения Киселева.
Китай, действительно понимая, что он значительно отстает от Соединенных Штатов и Российской Федерации, относится к возможности усиления ядерной конфронтации с большим опасением. Именно поэтому, кстати, президент Байден действительно мог рассчитывать на помощь председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина тогда, когда стало известно о планах Москвы применить ядерное оружие в войне с Украиной, вот во время боев за Запорожскую и Херсонскую область. Понятно, что Китай действительно не заинтересован ни в применении какой-либо страной ядерного оружия первой, тем более ядерного государства против неядерного. Это не входит в его внешнеполитическую стратегию, именно потому что он не обладает достаточным количеством ядерных зарядов, чтобы противостоять возможной такой эскалации. И понятно, что Китай не хотел бы возобновления ядерных испытаний, потому что он тоже понимает, что в этой гонке он не может участвовать на равных с Китаем, с Соединенными Штатами прежде всего. И поэтому становится ясно, что мир не может быть биполярным, потому что Соединенные Штаты могут позволить себе в этом мире гораздо больше, чем Китай.
Но и Москва в ответ на трамповские слова тоже заметно занервничала, отмечает публицист Игорь Эйдман.
Знаете, почему Кремль так нервно среагировал на решение Трампа возобновить ядерные испытания? Песков сразу начал что-то блеять и оправдываться за испытания буревестника. Мол, вы не поняли, это другое. Им просто нечем ответить. Советская инфраструктура для проведения испытаний атомного оружия давно, еще в 90-е, пришла в негодность. Чтобы привести ее в порядок, требуются огромные деньги и много времени. Путину просто нечего ответить на вызов американцев. В результате, если американцы проведут испытания, россияне не смогут этого сделать, недееспособность их ядерного щита станет очевидной. Эффективность излюбленного психологического оружия Кремля, ядерного шантажа, резко снизится.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков действительно тут же заявил, что испытания буревестника не были ядерными, и Трампу все неправильно доложили. Но заодно Песков еще и пригрозил, что если какая-либо страна откажется от моратория на ядерные испытания, Россия, цитата, «будет действовать в соответствии ситуации». Проблема Кремля в том, что российские ядерные угрозы были и остаются пустышкой, комментирует политолог Иван Преображенский на канале Катрикадзе и Дзитко.
Я думаю, что Владимир Путин сел на конька ядерных угроз в начале полномасштабной агрессии против Украины и за неимением на самом деле других серьезных аргументов он просто с него слезть не может. Дональд Трамп при этом, в отличие от администрации Джо Байдена и в отличие от европейских политиков, считает, что такие угрозы надо зеркалить. Надо реагировать на них так, как делали бы политики, что называется, прошлого, времен холодной войны, когда на любое заявление или действие Советского Союза следовал ответ со стороны США и НАТО. Соответственно, Владимир Путин провоцирует, Дональд Трамп отвечает. При этом, как во время гонки вооружений между Советским Союзом и США, как минимум после 60-х годов, Советский Союз проигрывал экономически. Америка может начать проводить ядерные испытания, и это не будет ей запредельно дорого. Америка может поставить достаточно быстро, я думаю, на, так сказать, серийное производство какие-то новые вооружения. Все истории с путинскими мультиками и с путинскими испытаниями показывают, что Россия в нынешнем ее, как минимум, экономическом состоянии, а на самом деле я предполагаю, что и технологическом, это моя бабушка-покойница конструировала в свое время двигатели для тех самых ракет, к сожалению, которые сейчас советские падают на Украину, и она говорила, мы не умеем запускать в серию. Советский Союз вообще к этому был не способен. Это самое тяжелое. Придумать, создать в одном-двух экземплярах прекрасно получается. Самое высокотехнологичное вооружение, которого ни у кого нет. Но все уже давно прекрасно понимают, что если даже Советский Союз этого не мог, то Россия не может тем более начать производить это серийно в больших количествах для того, чтобы это стало реальной угрозой.
Помимо всего прочего, Пентагон дал добро на поставки Украине ракет «Томагавк». Окончательное решение осталось за Трампом. Трамп пока отказался это делать, но сказал, что может в любой момент передумать. Ракеты оказались неплохим рычагом давления, комментирует военный аналитик Ян Матвеев.
Путин машет ракетами, вот и Трамп решил помахать. Очевидно, вспомнили о них не случайно. Нужно же продолжать давить. Второй заход, конечно, уже не вызовет той истерики. Однако, в отличие от путинских ракет из сказок, трамповские вполне реальные и могут быть применены в текущей войне.
Все это начинает напоминать комментаторам эпоху холодной войны, с той разницей, что Путин пока еще не похож на Брежнева, а Трампу далеко до Рейгана. Но то ли еще будет, рассуждает на своем канале журналист Станислав Кучер.
Трамп был готов, на самом деле, на все то, в чем его совершенно заслуженно обвиняли его жесткие критики. Он действительно был готов пойти Путину навстречу. И вот Путин своим упрямством превращает Трампа, подталкивает его все больше и больше, повторяю, в плане внешней политики, просто в объятия Рональда Рейгана. Я думаю, что Рональд Рейган сейчас, я был в могиле, вот я просто думаю, что сейчас в районе этой могилы наблюдается известное движение почвы, возможно, даже легкое землетрясение. Потому что наверняка Рейган сейчас пританцовывает в гробу, он просто так вот пританцовывает и танцует нечто похожее, но, наверное, лучше исполняет это, чем Дональд Трамп перед американскими военными в Японии. Ну, просто потому, что Рейган талантливее, Рейган актер замечательный. И вот этот танец, Трамп его чувствует. Трамп любит метафизику, увлекается всеми этими вещами, популярной эзотерикой. Поэтому Трамп, я думаю, сейчас чувствует спиритическую связь с Рейганом. Возможно даже, что они прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, общаются, и между ними происходит сеанс спиритической связи. Трамп уже закончил встречу с Си Цзиньпином, летит обратно в Штаты, может, даже прилетел в этот момент. Поэтому я не исключаю, что прямо сейчас этот спиритический сеанс имеет место быть. И на этом сеансе Рейган ему говорит: «Дональд, ты молодец, ты во многом делаешь то, что делал я. Да, между нами серьезное отличие, конечно же, да, и шуткам твоим недостает изящества. Ты слишком толстокож, ты слишком явно обижаешься. И с прессой ты испортил отношения, в отличие от меня, Рональда Рейгана, которого пресса любила, обожала. И с демократами ты немножко не так общаешься, как следовало. Но вот тебе шанс, тебе Путин дает шанс в руки. Войди в историю человеком, который победил путинизм, так же, как я в свое время вошел в историю человеком, который разрушил коммунизм». И вот примерно такие речи сейчас, я уверен, Трамп слышит в своей голове.
В голову к Трампу попытался залезть и украинский военный аналитик Алексей Копытько.
Трамп анонсировал, что в апреле должен состояться его визит в Китай. К этому моменту уже должен быть готов пакет договоренностей, чтобы лидеры их помпезно закрепили. Иначе нет смысла ехать, ибо в США будут разгоняться избирательная кампания, холостые выстрелы не нужны. В общем, на разных уровнях обеспечена подводка к мысли «активная фаза войны еще полгода». Очередная фраза Трампа в контексте «иногда надо дать им еще повоевать» усиливает эту корзинку. Большевистские СМИ наполняются публикациями, что у Европы есть деньги для Украины только на первый квартал, до апреля, а потом нет. Ноябрь – это последний месяц для России, когда она может пытаться выскочить из войны на более-менее своих условиях, когда Путина еще будут как-то слушать. В апреле 2026 года, к моменту следующей развилки, США и Китай договорятся. А они договорятся, у них выбора нет. Путина уже никто слушать не будет. И большой вопрос, в каком состоянии к этому моменту подойдет Россия в социально-экономическом плане.
Россияне не ожидали, что на их ядерный шантаж США могут ответить тем же. И теперь не знают, как выкручиваться из ситуации, считает украинский политический аналитик Иван Яковина.
То есть россияне хотели попугать, американцы такие, давайте, мы не против. Ну и как дальше реагировать на то, что американцы зацепились за эту тему и собираются ее развивать? России вообще не очень понятно, потому что Россия как бы всегда была в положении такого, типа, а мы можем тут что-то психанем и сделаем что-нибудь ядерное. И американцы, да-да, не надо так делать, давайте мы вам что-нибудь дадим, а вы не будете играть в эти ядерные игрушки. А сейчас американцы говорят, давайте сыграем, нам тоже это интересно и нравится. Если сейчас Российская Федерация попытается включиться в ядерную гонку вооружений, то российская экономика умрет за несколько месяцев, потому что каждая межконтинентальная баллистическая ракета, даже если у нее нет никаких проблем, и она прекрасно летает, и все готово и замечательно, то каждая такая ракета – это годовой бюджет российского региона средних размеров. То есть у вас получается так, либо у вас в этих регионах будет какая-то жизнь сохраняться, поддерживаться, либо у вас будут ядерные ракеты. Выбирайте. Конечно, это очень-очень дорого для России, особенно в условиях продолжающейся войны, потому что все деньги уходят просто на войну, обычные танки, пулеметы, дроны и так далее. На ядерные ракеты сейчас денег, конечно, нет. Предполагалось, что Трамп испугается буревестника, испугается вот этого Посейдона и попросит переговоров, и никакой ядерной гонки вооружений не будет, и типа ничего такого делать не придется. Но Трамп, напротив, начал поднимать ставки, чем очень неприятно удивило российское руководство. Что теперь с этим Трампом делать, с этой ядерной гонкой вооружений делать, вообще, блин, непонятно. Я думаю, сейчас в Кремле местные начальники сидят, репу себе чешут, думают, что-то мы как-то перегнули палку, перевыпендривались, что называется.
Пока в России придумали одно – утверждать, что Трамп тоже блефует. На самом деле он тоже не сможет проводить ядерные испытания, пишет в своем телеграм-канале пропагандист Александр Коц.
За 33 года ушли на пенсию, а кто и на вечный покой, большинство специалистов-практиков, которые могли бы сегодня реализовать новую хотелку Трампа. Пришла в упадок инфраструктура полигона, его, по сути, надо обустраивать заново. Словом, срочно провести ядерные испытания в США сейчас негде и некому. Очевидно, требование Трампа немедленно что-нибудь подзорвать чистой воды популизм. Ответ на наши Посейдон и буревестник. У американцев ничего подобного нет, но как-то ответить России надо. Вот Донни и жахнул, как сумел. А погружаться в детали и тщательно изучать вопрос – это не про Трампа. Он привык рубить шашкой с плеча, не особо вдумываясь о последствиях.
Но шашкой с плеча тот рубанул в первую очередь Путин, которому Трамп предлагал довольно выгодную схему перемирия, комментирует на своем канале израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
Трамп нормальную тему предложил Путину. Вот нормальную прям. Давай заморозим это дело. Ну ты же видишь, что не получается. Ни у тебя не получается. Украина не в состоянии контратаковать и контрнаступать, точнее, да, и переломить ход войны в свою пользу. И ты не в состоянии. Чего ты вот с этими дебильными своими игрушками носишься? Давай уже заморозим ситуацию по линии фронта, а там дальше будем разговаривать. Я там объявлю, что я прекратил войну. Ну, всем же от этого хорошо будет. Еще какие-нибудь санкции с вас снимем. Нормально предложил. Но Путин, видимо, уже не способен совершенно на подобные вещи. Раз. Во-вторых, еще раз, российский режим вошел в такую фазу своего существования, в которой, кроме как войны, ничего, в общем, не может произвести. Не может производить ничего, кроме хаоса, смерти. А война, еще раз напоминаю, это форма управления государством. Это не средство добиться какой-то цели, подчинить себе Украину. Это не получится уже никогда. Все. Об этом можно забыть. Но поскольку это средство управлять своим же собственным народом, обществом, вот они этим и занимаются.
Признаком эскалации многие считают и то, что Россия стала использовать при обстреле Украины новые крылатые ракеты. Речь идет о ракете средней дальности 9М729, которая может нести в том числе ядерные боеголовки. С августа Россия запускала эту ракету по Украине 23 раза, сообщил агентство Рейтер, неназванный высокопоставленный украинский чиновник. Нынешние пуски могут быть в том числе тренировкой, пишет политик Леонид Невзлин.
Эксперты предупреждают, что применение таких ракет – тревожный сигнал для европейской безопасности. Оружие, запрещенное в рамках ДРСМД, предназначено для поражения целей в глубине континента. Хотя такое количество пусков указывает на военное назначение, параллельно путинские войска учатся использовать свое новое оружие. Неизвестны, какие еще нужны аргументы для того, чтобы предоставить Украине аналогичные средства поражения.
Но можно предположить и другое. Например, что Россия расходует эти ценные ракеты, потому что больше и нечем стрелять, допускает политолог Аббас Галямов на канале Богдана Бакалейко.
По поводу этих ракет большой вопрос вообще, что это, форма эскалации или это просто связано с тем, что других ракет у них не осталось? Мне кажется, просто нерационально бить ракетами, которые предназначены для ядерного оружия, использовать их, так сказать, вот, по пустякам. Ну, то есть они должны быть, это же ядерный щит Родины, так сказать, они должны стоять наготове, угрожать врагу. Понимаете, а если ты начинаешь их тратить на нанесение ударов без использования ядерного оружия, да, ну, то получается, что ты неэффективно используешь инструмент, который у тебя есть. Ну, то есть очевидно, что эта ракета стоит дороже, чем ракета, которая, ну, не предназначена для нанесения ядерных ударов. Ну, это просто нерационально. Поэтому я предположил, что на самом деле у них просто там проблемы с ракетами. То есть не справляется российская промышленность. И на фоне общей неэффективности экономической системы это, в общем-то, как бы неудивительно. То есть у них кончаются деньги на армию, на набор рекрутов. Вы же знаете, что за последний месяц как минимум 7 регионов уменьшили выплаты. Причем уменьшили очень сильно, в разы буквально-таки. Там прямо какая-то чехарда, там Саратовская область. Вот у нас Володин любит, так сказать, там с иноагентами
бороться. Это его регион,
лучше, да. Да, лучше бы за Саратовской областью следил, там порядок бы навел. Это же, в принципе, его регион, он хозяин там такой ночной смотрящий, если можно так выразиться. Вот. Так она за последние 3 месяца, значит, вздувает, там, условно говоря, в августе выплаты резко увеличиваются, а в сентябре резко или там в октябре резко падают. Вот. Ну, то есть это точно, это что угодно, но это не наличие стратегии. То есть они вот в формате Тришкиного кафтана уже функционируют. И в этой ситуации удивляться, что у них и ракеты кончаются, но, в общем-то, тоже не приходится. Поэтому не факт, что это эскалация, я вот об этом.
Политолог Владимир Пастухов, напротив, считает, что пришло время максимальной эскалации. Путину нужна победа. И быстро, пишет Пастухов.
Сейчас Путин действительно хочет быстрее свернуть войну в Украине, чтобы вывернуться из неограниченной по времени ресурсной войны с Западом. Но как? Два способа очевидны. Первый. Успеть выиграть ресурсную войну с Украиной раньше, чем он сам начнет проигрывать ресурсную войну с Европой. Из этого следует, что военное давление на Украину в ближайшее время будет утроено, не считаясь ни с какими людскими, финансовыми и репутационными потерями. Война в ближайшие месяцы будет вестись с неслыханной жестокостью, как война судного дня. Но если Украина выдержит этот натиск до весны 2026 года, то я не берусь предсказывать дальнейшее развитие событий. Второй. Москва сосредоточит максимум усилий на том, чтобы Европа почувствовала тяжесть войны на себе и изменила подход в вопросах финансирования Украины. До вторжения дело не дойдет, по той единственной причине, что пока армия увязла в Украине, вторгаться некому, но все известные мне до сих пор формы гибридной войны будут задействованы в ближайшие месяцы. Так что я не стал бы пренебрежительно относиться к путинскому обещанию дать ошеломительный ответ. В Кремле отдают себе отчет в том, что в войне наступил решающий момент и не желают длительного продолжения вялотекущей форме.
В общем, все как обычно. Даже в ожидании хорошего, то есть окончания войны, стоит готовиться к худшему, то есть к максимальной жестокости российских ударов. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Слушайте «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что бывший главный редактор оппозиционного издания «Нехта» Роман Протасевич на самом деле агент внешней разведки Беларуси. И нашлись комментаторы, которые этому сразу поверили. Например, бывший политзаключенный белорусский активист Евгений Афнагель.
Для меня сегодняшнее признание Лукашенко о Протасевиче сюрпризом не стало. Все было понятно еще тогда, в 2020 году. Протест исключительно по воскресеньям, увод людей из центра Минска, отказ от решительных действий на улицах, и Протасевич, который был главным редактором телеграм-канала «Нехта» и ответственным за массовые акции в офисе Тихановской, и некоторые его коллеги уже тогда показали свою суть. Представители нашей команды встречались с ними, пытались договориться, но, естественно, ничего не вышло. И не могло выйти, ведь задачи были разные.
В России наверняка все так же, пишет российский политолог Александр Кынев.
Что наша, что белорусская оппозиция, очевидно, глубоко инфильтрованы агентами и провокаторами. Лишнее тому доказательство.
Удивительно, что оппозиционные белорусы с готовностью верят Лукашенко, комментирует Екатерина Иерусалимская, главный редактор YouTube-канала «Маланка Медиа» на канале «Живой гость».
Знаете, мне интересно, почему многие поверили, даже белорусы, в то, что сказал Лукашенко, потому что против Романа Протасевича уже который год ведется такая пропагандистская война, его очерняют очень сильно, потому что он все-таки был лицом протестов и такой движущей силой среди молодежных протестов. И, конечно, было здорово вот так его наказать, и чтобы другим неповадно было. И вот это вот продолжается, и многие белорусы на эту пропаганду ведутся очень легко. Сделали, не знаю, грубо, наверное, будет звучать, но такого козла отпущения себе. И вот сейчас все грехи будем на Романа Протасевича сбрасывать, который, можно сказать, так сидит в плену и никак, в принципе, не может защититься, никак не может ничего доказать. И, в принципе, он говорит все, что его попросят говорить.
В России тоже много комментаторов, которые говорят все, что нужно Кремлю. И сейчас они поддерживают версию Лукашенко. Николай Стариков.
Работал он под прикрытием, маскировался под желающего свергнуть власть и, полагаю, что сделал очень много, чтобы государственного переворота в Беларуси в 2020 году не произошло. Возникает вопрос, как относиться к Протасевичу? Кто он? Ответ однозначный. Роман Протасевич – герой и заслуживает всяческого уважения, в том числе и со стороны патриотов и властей России. Почему? Да потому что Протасевич помог сорвать попытку госпереворота в стране, не просто состоящей в союзнических отношениях с нами, но имеет одно союзное государство с Россией.
Для российской оппозиции Протасевич стал своего рода антигероем, примером того, как человеку уродует страх. Он и сейчас продолжает совершать выбор, комментирует шеф-редактор «Инсайдер» Роман Доброхотов на канале Breakfast Show.
Вполне вероятно, что главная мотивация Протасевича сейчас – это страх перед длинной рукой КГБ, который может достать его в любой части мира. Я думаю, что сейчас уже просто поменялся контекст, и после того, как Протасевич наговорил всего, что он наговорил, он в кругу своих же собственных оппозиционеров и независимо мыслящих белорусов видится уже совершенно иначе. И я думаю, что он сам для себя решил, что он сжег мосты все с своими предыдущими друзьями-соратниками. И, соответственно, возвращение на там, западные страны тоже ему не кажется одним из возможных путей. При этом внутри страны, я думаю, для него созданы приемлемые условия, то есть сейчас уже никто с паяльником над ним не стоит, и в целом он, ну, если не агент КГБ, то, по крайней мере, человек, который свой и будет, соответственно, всеми привилегиями своего пользоваться. Так что вот он выбрал такой путь, и я думаю, что если бы действительно он считал себя в заложниках, а хотел бы вырваться, он бы без труда бы нашел способ, даже без полета в Дубай, да, из Беларуси продолжают активно уезжать люди, которые становятся объектами преследований. Так что, думаю, он смог бы это сделать. Если бы не захотел, очевидно, такого желания у него нет.
В том, что Протасевича никто не пытал с самого начала, убежден диссидент Александр Подробинок.
Если Роман Протасевич действительно сотрудник белорусской разведки, как о том поведал президент Лукашенко, то я поздравляю западных соседей Беларуси с полной деградацией белорусского КГБ. Побольше бы таких балбесов в органах, и все могут спать спокойно. А как помнится, яростно обвиняли меня в Фейсбуке многочисленные плаксивые дамочки и нервные джентльмены, когда я по многим признакам предположил, что свежеарестованный Протасевич начал давать показания вовсе не под пытками, а из страха и спасая себя любимого. Так и оказалось, да еще невесту свою заложил. Теперь выступает на госканалах и защищает белорусского диктатора. Все по-писанному, история-то не новая. А не хотят ли теперь эти сердобольные плаксы извиниться за свои обвинения в мой адрес?
Но главный вопрос – для чего Лукашенко потребовалось сейчас вытаскивать Протасевича на свет Божий? Свою версию излагает на канале «Дождь» историк-политический обозреватель Александр Фридман.
Почему это сейчас тема неожиданно всплыла? Вот, казалось бы, про Протасевича уже все довольно благополучно забыли. Он выпал из медийного пространства. И последний, наверное, был этап – это большое интервью с Ксенией Собчак, которое тоже такого же обильного внимания к себе не привлекло. И вдруг Лукашенко вспоминает. И вдруг, казалось бы, никакого отношения это не имеет к сегодняшним политическим реалиям. И тут он приводит эту историю, хотя никто о ней его и не спрашивал. Мне кажется, что если мы отбросим версию, что это всего лишь поток сознания пожилого автократа, который просто вдруг захотелось это вспомнить, а все-таки какая-то цель конкретная присутствовала, то, возможно, это отвлечь от более серьезных событий, более серьезных заявлений, которые были сделаны в этом интервью касательно белорусско-литовских, белорусско-польских отношений, белорусско-западных отношений. То есть сейчас вдруг все вновь говорят о Протасевиче, хотя серьезного значения эта тема не имеет.
Главная неувязка в истории Лукашенко – это, конечно, то, зачем ему вдруг понадобилось разворачивать и сажать самолет с собственным шпионом на борту. Напомним, белорусские спецслужбы тогда объявили, что на борту находится бомба, но при этом потребовали, чтобы самолет сел именно в Минске, хотя по всем правилам безопасности он должен был сесть в ближайшем аэропорту. На тот момент это был Вильнюс. Возможно, Лукашенко просто пытается избежать санкций, которые на него за это наложили, пишет блогер Николай Масловский.
Лукавый хочет спрыгнуть с санкций за воздушное пиратство. А если Протасевич назначен разведчиком, то как бы и не захват судна, а вытаскивали разведчика Протасевича из импортного рейса. Получается, что как бы и не террористическая операция белорусских служб с заявлением, что бомба на борту самолета. Получается, что как бы и ВВС Беларуси тоже не при делах, что военный истребитель вынудил вернуться гражданский самолет в Минск. Ведь Ромку спасали, которого сегодня назначили разведчиком. А попробуй Рома не подтвердить, что он разведчик, то мигом его убедят в ошибочности самостоятельного мнения. И он это хорошо знает. Был избит, да и испугливых.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.